только мы на прошлом уроке вроде как разобрались и даже несколько раз, по-моему, подытожили то, что имя Авая указывает на сущность, именно на подлинность сущности, более того, на сущность, которая есть истинное бытие, вплоть до того, что вот ей ничего не предшествует, и за ней ничего не предполагается воспоследовать. Поэтому царственность она не принимает ни от кого, не передает никому. И так далее. Как Ребе обнаружил новое ребро у этого вопроса? Не поставил вопрос ребром, обнаружил этого вопроса, я бы сказал, новое ребро. А именно, но ведь Авая, как бы мы ни поворачивали эту проблему, это всего лишь имя. И более того, Писание напрямую нам сообщает, что Авая – это имя, ну и здесь подразумевается и не более того. Я Авая – это имя мое. И если внимательней рассмотреть цитату из книг Гинаса Гейс, которую мы приводили на прошлом уроке в начале и в середине ее обсуждали, то нетрудно увидеть, что вроде как Гинас и Гейс тоже говорит о Авая не как о сущности Творца, вот прям-таки сущности-сущности, к чему мы пришли вроде выше и уже постановили так, а говорит о Авая как о Творце. То есть, разница достаточно тонкая, но со слуха я не знаю, понятна она или нет. То есть, имя Авая указывает, то есть, ну, имя Авая, так или иначе, всего лишь имя, следовательно, имеет отношение к раскрытиям, как имя человека и так далее. Но это имя может указывать на сущность, либо, ну, вот как оно может указывать на сущность, посмотрим дальше. В данном случае, вроде, из тех цитат, которые мы избирали в качестве опоры для своих утверждений, в частности, что имя Авая указывает на сущность, из них получается, что на самом деле, если внимательно к ним присмотреться, имя Авая указывает именно на качество Творца, на творящую способность Всевышнего. И до кучи Ребе привел ссылку на Медреш Раба, цитату вернее, где Адам, первый человек, он говорит, тебе подобает называться Авая, потому что ты господин над творениями. То есть Всевышний называется Авая в связи с тем, что он сотворил мир со своей способностью осуществлять и творить, а не называется Авая сам по себе. Чуть выше страницы 431, Тов Ламет Алеф, строчка начинается словами «Ло Митсад» и на этой строке после точки «Ах Беэмес». «Ах Беэмес, маше бейхолте лихаве зоу лефиши гуа нимца амитишем сиюсе меацмусей». Но на самом деле, это уже, так я понимаю, решительный ответ на появившиеся у нас сомнения относительно Авая. На самом деле, отвечает Ребе, то, что имя Авая указывает на творящую способность Всевышнего, это совершенно не является опровержением тому, что это имя указывает на сущность. Почему? Потому что, теперь ближе к тексту, но на самом деле то, что его способность, что Всевышний обладает способностью осуществлять в принципе, мы уже говорили с вами выше о различии между осуществлением и оживлением. Сейчас я оговорился, вот именно осуществлять. Осуществление – это наделение бытием творимого. А оживление – это уже, ну, как бы подпитка этого творимого жизненностью необходимой, силой необходимой для того, чтобы оставаться в состоянии бытия и бытовать в каком-то, сохранять бытие в каком-то, в какой-то форме. Как растение, как животное, как человек и так далее. Так вот, способность Всевышнего осуществлять что бы то ни было связана с тем, что он нимца амити. Связана именно с тем, о чем, согласно выражаясь словами Рамбама, которые мы приводили на прошлом уроке выше, он является истинным существованием, от которого производной является истинность любого другого существования. То есть, любое другое существование вторично по отношению к существованию божества. Так вот, именно потому, что он нимца амити, подлинное бытие, шимциюс имя ацмусы, существование которого не является приобретенным, наследованным, порожденным, а является исходным и само собой разумеющимся, производным от него самого. Вейни олу мейза илыши кодмалых освешолом, выражаясь словами Рамбама, это уже цитата пошла. Хотя она не заявлена, она столько раз повторялась, что уже, наверное, запомнили ее наизусть. И он не является следствием какой бы то ни было причины, которая предшествовала ему, не дай бог, ким гу михуев амициюс, но он обязателен в существовании, в том ключе, в котором мы это озвучивали выше. Алкейн ешбе койхэ вейхолтэй, по этой причине он обладает способностью и возможностью лэгавис майн вейшхуду. Осуществлять из несуществования, из небытия в бытие, то есть наделять что-то бытием. Векмойши косу бегерсакедиш и гувалиил, как написано в Бегерсакедиш, во фрагменте 4 раздела книги Танья, который мы цитировали выше. Везеу шегинаши агинас эгеис, и в этом же заключается причина тому, что книга Гинас эгеис, ту цитату, которую мы уже эксплуатировали там 4-й раз, по-моему, мы к ней опять подступаем. Он написал Шикосов Кизе Ашем Меамейс Хулу, что это имя делает истинным, наделяет истинностью. Ну, это вот такое в самом начале предыдущего урока, сложно переводимое, конечно, по-моему, я там тоже отметил, что я не возьмусь это перевести так, чтобы прямо вот дать голову на отсечение за каждое слово. Цитата была полностью такая. Это особое имя, Шема Миюхат, которое намекает на Авоя Агдума, на первичное бытие, которое первично в совершенной степени, Бехлет, которое Михуев Амициус, которое обязательно в существовании, Киашем Азе Миамис Алгиейс Анимцо Нимцо. Ибо это имя, оно подтверждает, как бы, наделяет истинностью, наделяет истиной бытие существующего существующим. Шахар шиейша авая нимца гоя бы мухлад амигави кола авоес худу, поскольку именно то, что авая существует, это в результате обеспечивает существование все сущее, которое только есть. Возвращаемся обратно. Миамис хулу, косов шиеиш авоя хулу, гоя мухла тамигави кола хай кола авоис, депируш, то есть то, что есть авая, и это является определившимся существованием, наверное, так. Гоя бы мухлат аймигавы. Депируш бы мухлат гу авоя гдума бехлет шикосов койдам. То есть вот это вот мухлат аймигавы, постановленный, окончательно определенный, осуществляющий божество, то бишь. Это относится к тому, о чем он пишет в начале фразы, которую мы сейчас только что вторично процитировали из Гинас эгеис, что это авоя агдума, гуа авоя агдума бегехлет. Это первичное в совершенной степени бытие. Так бы я, наверное, перевел. Де акавона абхина за асмус мамыш, где речь идет о сущности в буквальном смысле. Ну, то есть, понятно, вне зависимости от того, до какой степени мы поняли дословно цитату из Гинас эгеис, понятно, что Рэбе здесь хочет сказать. То есть, мы уловили в конце прошлого урока, в этой цитате из Гинас эгеис, то, что речь идет, то, что когда Гинас эгеис рассуждает относительно того, на какую же ступень указывает имя Авая, то он имеет в виду ступень Творца. Потому что имя Авая здесь рассматривается как вот начало, обеспечивающее порождение всякого сущего. Но если мы еще внимательнее присмотримся к этой цитате, говорит нам здесь Рэбе, то мы увидим, что вот это вот по слову мухлат, мухлат эхлет, понятно, что однокоренные слова, кто книжку смотрит, что вот эта вот фраза, пассаж, из которого мы почерпнули первый тезис, то есть, что Авай указывает на творящую способность, то поскольку есть это существование, поскольку есть Авай, то определено то, что есть существование и у всего другого. Отсылает нас к началу фразы, где явным образом говорится вроде про саму сущность, про первичное в абсолютном степени, в абсолютной степени существования. «Вэхэна харэйши косов шома авоя коэлем хулю». И также, после того, как он там пишет, что речь идет о существовании первичном, как предшествующем существованием, «Умикоя косов, умикоях мецеюс и гэм немцуэм», он говорит, что и из силы его существования они появляют, они обретают свою существенность. Что означает, что все сущее порождено именно истинностью его существования. Здесь Рэбе вкрапляет цитату из Рамбама, который на аналогичную тему высказался и тоже был процитирован выше нами. «Вэгайну канал», то есть, как мы сказали выше, «дэль йойсэ мцэюсэ амити, гайну мцэюсэ мяцмусы, лахэн бекойхэ вейхолты, лэгавэс хуну». То есть, это то, что мы сказали сегодня, в начале урока только что. Именно постольку, поскольку его существование истинно, то есть, где его существование истинно, именно на уровне сущности, то есть, поскольку он в своем сущностном существовании истинен, по этой причине он порождает существование всего остального, обладает способностью осуществлять, из «Айн Вейш» имеется в виду. Еще раз, если это я отчетливо понимаю и ощущаю сейчас, насколько это со слуха воспринимать трудно, потому что это какая-то каша из слов. По тексту это приблизительно понятно, а со слуха я, честно говоря, вообще ума не приложу, как можно здесь технически воспринять вот эту игру, работу со словами. Второй довод, который сейчас прозвучал. Все сущее порождается миамитас и мацией. Первоначально мы предположили, что коли так, то речь идет именно о творящей способности Всевышнего, и все. Авая указывает на творящую способность, но не на сущность. А сейчас мы разрешили вопрос этот, вот это противоречие, каким образом. Мы сказали, о, творящая способность и сущность, то есть сам Бог, они на самом деле родственны. Потому что творящая способность божества обеспечивается истинностью его существования. Обеспечивается именно качеством его сущности, его самости. И, следовательно, тезис о том, что все сущее порождается миамитас эмоцией из авая, как амитас эмоцией, из истинности его сущности, это и есть вот выражение данной идеи. Всевышний способен осуществлять все сущее именно потому, что его существование, оно качественно иное. Оно качественно, оно несопоставимо выше, чем осуществляемое. И только поэтому он обладает способностью осуществлять все сущее. Возвращаемся в Маймер. «Венимца дешем Авая губхина шмей аколул беацмус и мамаш». И получается, что имя Авая – это имя, которое включено в сущность в буквальном смысле, потому что иначе оно не обладало бы способностью к порождению. «Шеал зе омара шло», на что замечает Шнейлух из Абрис, тоже цитированный, кажется, выше, «дегу шмой у шмой гу», а нет, Рэбе имеет в виду другую цитату, что «он имя его, и имя его он». А нет, цитировали, правильно. «Вэгайну канал дэльёйсэ мцию заамити», то есть, это то, о чем мы уже выше высказались, что, будучи истинным существованием, «лахэн бэйхолтэ лэгабэс худу», по этой причине он обладает способностью творить и так далее. «Вэйна шэм довар бифныяц мэхасвэшолэм», и речь здесь идет об имени, не как о чем-то отдельном. Мы пытались уйти в сторону того, что Авая – это имя, как другие имена, скажем, как человеческое имя, между прочим, которое отдельно от нашей сути, и которое, вот, может быть, безболезненно от нас оторвано, в принципе, мы можем в любой момент взять, да и переименоваться. Ну, в еврейском представлении переименоваться довольно трудно, потому что имя соответствует, сообразно сущности человека, но в принципе, ну вот, как у предмета, может быть, некоторое сущностное название, которое от него трудно отнять. Собака, она остается собакой, там, кошка остается кошкой, и это имя снять с них трудно, поскольку они по существу своему сообразны этому имени. С другой стороны, то, что собака Бобика, кошка Мурка, это такие условные, в общем, принятые наречения, которые можно изменить при желании. Или вообще, собственно, отменить, если нам не нужно звать собаку и так далее. И в данном случае, кстати говоря, хороший, по-моему, пример, так мне кажется. Правда, там надо все время говорить «легавдель», но вот что-то об этом, что есть названия сторонние, как бы, присвоенные, соответствующие каким-то качествам, которые могут изменяться и уходить, с утратой качеств, например, или приобретаться новые с приобретением новых качеств, или новой жизненной ситуацией, там, у воров вот кликухи позорные. А есть какое-то название, которое действительно слито с сущностью. Вот то, что собака называется собакой, а не тузик, не бобик и так далее, не рекс, это связано с тем, что она вот относится к определенному виду, скажем, это связано, по крайней мере, с существом ее вида. Ну и вот здесь тоже, когда речь идет об этом имени Авая, то получается у нас, цитата сейчас только что приведенная из Шней Лукас Абрис, что он имя и имя он имя его, через тире, да, он тире имя его тире он, сиречь он. Это означает, что имя его неразрывно с ним. Мы сейчас ведем, оказывается, речь о каком-то там, о каком-то особом типе имени, скажем, которое, ну, на самом деле, имя, оно по определению имя, так или иначе, а не сущность, это имя. Но это имя в особых взаимоотношениях с сущностью находится. Оно с ним слито. Оно как бы включено в него, находится внутри него или что-то в этом духе. То есть, оно тоже причастно к этому мцию саамити, к истинности существования и первичности существования и так далее. «Вейн ашем довар бифнеяцмих асвешолем», и это имя, оно не является отдельным предметом и так далее, не дай бог. «Вэгуш мой акадмен шекекадмусы изборых», и это имя, которое обладает той же степенью первичности, что и он благословенный. То есть, оно тоже является совершенной, в совершенной степени первичным. «Векмойшин избайлил диврамасл киим хома кирхайм», и, как объяснялось выше в таком-то маймере, «векосов бегинас из эгейс». Так, по всей видимости, вот здесь надлежит нам вспомнить эту идею, которую мы мельком проговорили выше, и отвлеклись от нее сразу, потому что она там была не очень при чем. Насчет «гу уж мой бельвад», об интерпретации, если я правильно тогда ее понял, об интерпретации высказывания мудрецов относительно того, что в начале творения «йоим эход» – «день один», не первый день творения, а день один, потому что тогда был только «гу ушмой бельвад». Был он и имя его, часто переводят «только», он и имя его «только». Но есть маймер, и, кстати, не удивлюсь, если это и есть тот маймер «Имхом Кирхайм». Сейчас вспомнить я принципиально не способен, смотреть сейчас не буду. Где объясняется, что «бильвад» – это «би-левад». То есть, это слово само надо понимать не как «только», а как «в его исключительности», «в его одиночестве», «в его самости» и вот абсолютной безраздельности, как вот «эйноид мильвады», нет ничего дополнительного к нему. Вот и это имя, оно не является дополнительным к нему, а оно в его «левад» находится, вкраплено в него, вплавлено в него, там что-то в этом духе. И вот это имя Авая, это и есть то имя, которое не обозначает какой-то уровень потом распространяющейся божественности, которая порождается божеством и является вторичным по отношению к нему, так или иначе. То есть, пускай не является сотворенностью, но является чем-то несравнимым по степени первичности с самим божеством, с самой сущностью. А это имя его, которое вот оно Белевад. Оно обладает той же степенью, оно обладает той же истинностью. У него оно причастно, вернее, скажем, наверное, так бережно, к истинности существования и обладает той же первичностью, что и он благословенный. Векосов бигинас эгейс дешем авая зе эйнбэ ойсейс авая хулу. И пишет там гинас эгейс, тот же самый, только, ну, понятно, там, в каком-то месте, что у этого имени авая нет букв авая хулю. Вехайну ли ейси шмой сбору хакол да ацмус и мамаш. То есть, поскольку это имя его благословенного, которое включено в буквальном смысле в его сущность, мимейла эйни шай шом циюр ойсис, само собой разумеющимся образом, там невозможна никакая детализация. Невозможен облик букв, форма букв. Рак маша бекойхеве и холты хулю. И это только то, что он обладает силой и способностью, и так далее, осуществляется, и так далее. В эйни шом довар зулеса ацмус, и нет там, на том уровне, ничего помимо сути. То есть, с одной стороны, мы говорим, что там есть это имя, с другой стороны, это имя находится там в такой форме, в которой даже форма букв неуместна. То есть оно там полностью расплавлено и переплавлено. Ну, понятно, сразу приходит в голову наша обычная метафора со светом солнца внутри солнца. «Век мойши не избавил в диврамас или аннар», как объяснялось в уже упомянутом маймере. «Вегини алохейс ген мишем авая». Если я правильно понимаю, здесь происходит определенный качественный скачок и переход к новой теме. Подытожим предыдущую тему, то есть имя Авая, оно таки да, указывает на саму сущность. Это не имя стороннее как бы сущности, которое обозначает некоторый уровень божественности, а это имя, которое обладает причастно к подлинности, к истинности существования Всевышнего, благодаря которой он является Творцом, осуществляет все сущее. Оно первично точно так же, как он сам благословенный. И на самом деле это имя вот в какой-то, тут нуждается в обсуждении, разумеется, и когда-нибудь мы это и пообсуждаем. И помнится мне, что в Дерех Митсвасеха мы обсуждали подобную тему, когда рассуждали на тему прообраза сфирейс, как этот прообраз присутствует в сущности. Понятно, что Юдкей Вовкей, имя четырехбуквенное, имя Авая. Так или иначе, это имя Авая, мы же все-таки о Авае говорим, то есть об имени, состоящем из четырех букв, Юд, Кей, Вов и Кей, где Кей произносится вместо Гей. Это имя является указанием на парцуф, на комплекс сфирис, то есть Юд, Хохма, Гей, Бина, Вов, шесть сферот эмоциональных, и второй Гей – это Малхус. Ну, есть другие интерпретации, но вот базовая интерпретация такова. То есть, это развернутый комплекс сфирейс. И в этой форме имя Авая, разумеется, причастно вот этой антропоморфности, имеет отношение к обустройству седер ишталшус, то, что внутри седер ишталшус, где там сущность, вот что-то там вот указывает на мир Ацилус. И здесь мы говорим про имя Авая в некоторой другой ипостаси. Вплоть до того, что оно не только выше мира Ацилус, и если указывает на сфирус, то только вот образом подобия некоторого, а на какой-то запредельный уровень существования этого имени, присутствия этого имени, как оно присутствует в сущности божества, никаким образом не нарушая единство и единственность, и первичность, абсолют, вот этого подлинного существования, как его называют Генас и Гейз, и Рамбам, так далее. «Вейней алох изгэм мишэм авая». И вот, напомню, что речь у нас в маймере в целом шла про алахот. Была большая тема в этом маймере. Собственно, начальные слова маймера, каждый изучающий алохис, он знает, что он, ему гарантировано, что у него есть доля в будущем мире. Так вот, алохис, они происходят из имени Авая. Век мой шикосу в Авая и мой шалоха камей сихулю. И, как сказано, как мне помнится про короля Давида, Бог с ним. Бог, это я перевел, зря перевел, потому что речь идет об именах, следовательно, переводить не надо. Авая с ним, потому что Аллаха следует его мнению. Шаалоха камойсы. То есть, Талмуд, мне кажется, в трактате Санедрин, указывает на то, что есть прямая связь между принятым логическим решением и именем Авая. На основе этого Рэбе здесь совершает вывод, что в общем плане Аллаха связана с именем Авая. Исходит из имени Авая. «Ваиньян дегине Аллоха гу машигу эмес леамитый». И идея заключается в том, что Аллаха – это то, что представляет собой абсолютную истину. Неоднократно говорили о том, что в истине – как это не может показаться странным, присутствуют различные уровни. Различаются обычно три уровня – сфас эмес, эмес и эмес лаамитый. Сфас эмес – это край истины, то есть то, что ну, в определенном смысле является истиной. Можно полагать истиной в каком-то контексте, скажем. Эмес – это истина как таковая, и эмес лаамитый – это в дословном переводе, наверное, истинная истинность. Истинная истина, то есть это вот такое совершенство истины, абсолют истины. И вот Алоха, называет ее здесь Рэбе, эмес лаамитой, абсолютной истиной. Почему? Дарей клол затейр ги эмес, поскольку абсолют, поскольку совокупность Торы, простите, является истиной, эмес. Ве канал дейлу велу деврейли кимхаим, и как выше мы говорили, и то, и другое – слова Бога Живого. Если мудрецы исповедуют по поводу одного и того же, по одной и той же темы разные какие-то вот мнения, подходят к теме с разных сторон и приходят к разным выводам, то никаким образом, если методы, которые они используют, кошерны, легитимны для данного исследования, то тогда совершаемые ими выводы они подразумеваются Торой как истинные. Они являются, да, выражением воли Всевышнего и так далее, воли и мудрости Всевышнего. И то, что они различны и даже противоречат друг другу, это никаким образом не отрицает их истинности, а имеет в виду, что Тора подразумевает возможность совершения вывода так, а подразумевает совершение вывода эдак. То есть, вся масса логических решений, скажем, по некоторому вопросу, которая, собственно, является тем, что составляет Тору, совокупность Торы, ну, в данных рассуждениях, естественно, там понятно, что могут быть вопросы, которые могут быть моменты, которые не касаются алахи напрямую, а относятся к области, там, не знаю, этики, чистого знания, хотя на самом деле к практике служения по определению относится любая деталь Торы, ну, какие-то детали, которые мы здесь называем алахой, они относятся к практике служения непосредственно, какие-то опосредованно, ну, в данном случае нас интересует именно алаха. Так вот, совокупность алахических представлений, алахических мнений по одному и тому же вопросу, сейчас мы называем здесь совокупностью Торы. Элу вэлу диврейли кимхаим, и то, и другое слова Бога Живого. Как определяется совокупность алахических мнений по одному и тому же вопросу, означает, что вот вся эта совокупность, вся эта масса алахических решений, из которых только одно будет отобрано в качестве практической алахи, и лишь одно станет основой для постановленного закона, то есть для практической алохи, для того, что, собственно, алоха и будет называться после принятия такого законодательного решения. Вся эта масса – это истина. Умаши гуалоха гайнуша зеу эмисла амитей. Ну и отсюда понятно, что то, что в результате избирается из этой массы аллахических решений в качестве практической аллахи, это, ну да, добавим там от себя, и дальше станет понятно при изучении нашим следующей беседы в Двар Малхус, станет это намного ясней. Для определенного периода, для определенных условий избранное законодательное решение становится вот такой запредельной истиной, абсолютом истины. Так мой еще омру рабисейну шабас дафью там удалив, как сказали наши учителя в таком-то месте в Талмуде, кол дайн шедан динемис лаамит и хулю, каждый судья, который судит суд, который эмис лаамитый, который абсолютно истинен, кажется, продолжение цитаты там, вот если он даже судит один час, то это уже как будто он в течение всего дня выносит, занимается вынесением судебных решений. Дайкинан эмес лаамитей давка. И вот здесь Талмуд уточняет, что не просто судья, который выносит правильные... Ну, понятно, что если судья неправеден, то об этом речи не идет, если он там, не знаю, взятки берет, не дай бог. Если судья ошибается в вынесении законодательных решений, то вряд ли это ему будет засчитано за полный рабочий день. Но Тора не говорит здесь, если судья грамотно работает, грамотно и честно занимается своей деятельностью, а указывает на то, что судья именно, который выносит свои законодательные решения образом эмес лаамитой, вот для него есть особый какой-то регламент, да, к нему отношение особое. Эмес лаамитой давка. Дедин ва алоха лимайса ши поискин ши еках ва кахар из эмес лаамитой хулю. И имеется в виду здесь то, что этот судья выносит законодательное решение, которое соответствует, полностью соответствует Аллахе, которая становится эмес лаамитой. Ну, наверное, большинство слушателей примерно знакомо с судопроизводством еврейским, вот как в Торе, как согласно Торе разрешаются там какие-то законодательные вопросы и как вообще работала судебная система в земле Израиля вот в рамках еврейской государственности, начиная там с дарования Торы и дальше, вплоть до того времени, когда евреи оставили свою землю и были вынуждены убыть в изгнании, когда там эта система трансформировалась просто согласно обстоятельствам вынужденным. Великий Сангедрин, большой верховный раввинский суд, он занимался, он одновременно был органом законодательным, в нем разбирались вопросы не только текущие, которые приносили люди там, конфликт, там какие-то конфликты, и обсуждения вынесли там, не только разрешали текущие вопросы, нуждавшиеся в разрешении с точки зрения Торы, но Сангедрин занимался и исследованием закона в целом, и обсуждением законодательных решений прошлых поколений, вынесением на их основе решений, актуальных для текущего момента, поскольку еврейский закон подразумевает, не только допускает, но и подразумевает подстройку как бы закона к текущим реалиям жизненным, когда имеющиеся законодательные решения, и то, которое было верным для ситуации предыдущего поколения, может оказаться неуместным для ситуации настоящего и так далее, и выносили законодательные решения. И вот в ходе обсуждения, скажем, законодательных решений предыдущих поколений, поколений мудрецов, Мишны, выносилось какое-то законодательное решение мудрецами Талмуда. И в обсуждении этого законодательного решения, что же в результате на основе множества законодательных решений по данному вопросу, содержавшихся в Мишне и Брайсе и так далее, что же в результате постановить для текущего момента, для той ситуации, которая сейчас на дворе, вот, и вообще, какое решение законодательное полагать ключевым, а какое вторичным, какое более соответствует аллахической направленности. Это являлось материалом для обсуждения, это являлось, в общем, вот пищей для обсуждений мудрецов Талмуда. И в этих обсуждениях зачастую, то есть, ну не зачастую, а практически всегда, поскольку здесь материал неизбежно сложный, поскольку он в глубину бесконечен, вот сталкивались между собой в обсуждениях мудрецы, там, спорили друг с другом, разбирались в том, что следует уподобить чему, каким образом следует посмотреть на проблему с этой стороны или с той, а сторон у проблемы, понятно, много. Вообще 360 градусов даже в плоскости есть обзора, а уж в объеме. Ну и в результате приходили к какому-то законодательному решению. И это законодательное решение, аллахическое, оно соответствовало чьему-то мнению, и, в общем, это была великая почесть и удача для мудреца вынести законодательное решение, которое в результате становилось аллахическим. Еще один момент, который, ну, наверное, тоже общеизвестен, но все-таки чуть-чуть его надо проговорить. К вынесению законодательных решений привлекались также прецеденты прошлого. То есть, в том числе и случаи, когда мудрец высокой категории в каком-то из предшествующих поколений вынес законодательное решение тем или иным образом в конкретной жизненной ситуации, когда к нему пришли не в рамках обсуждения аллахического, которое там происходило с Санхедрином, а просто он заседал у себя там в Бейт-Дине, был раввином какого-то города, к нему пришли люди, бесчисленное количество есть описание подобных прецедентов в Геморе по тому или иному вопросу. К нему пришли люди, он разрешил их конфликт вот таким образом, а не иным. Это являлось возможностью, это являлось аргументом для вынесения законодательного решения окончательного аллахического Санхедрина. Ну и, разумеется, тот раввин, который вынес законодательное решение у себя там в Бейт-Дине, по конкретному вопросу к нему пришли какие-то Рувен и Шимон со спором по поводу там, одолженного имущества, неправильного документа, составленного там, неправильной долговой расписки. И вот он как-то разрешил их конфликт таким образом, который получается, если результат этого прецедента, вынесенное законодательное решение, оно в результате становится алоха или майс, это означает, что он разрешил конфликт между Рувеном и Шимоном, вот этими умозрительными, которые к нему пришли, вернее, не умозрительными, а практическими, Рувеном и Шимоном, которые к нему некогда пришли, согласно существу божественной воли, то есть на уровне, который мы здесь обозначили, как эмес ламитой, как абсолютная истина. Это было абсолютное по истинности законодательное решение, потому что вот этот мудрец, он так решил, а мудрецы, которые его же поколения, высказывали иные мнения, и там, и сям, и так далее. И мудрецы Геморы, которые сейчас обсуждают это, они предполагали и то, и сё, там разные варианты были. И все варианты, предлагавшиеся мудрецами, все высказанные законодательные решения, за вычетом ошибочных, мы не обсуждаем сейчас ошибочные законодательные решения, когда кто-то что-то перепутал, не досмотрел, не доглядел. А все законодательные решения, вынесенные мудрецами по этому вопросу, они были Дивреил и Кимхаим, то есть они были плодом божественного речения, они были интерпретацией божественной воли, которую сам Всевышний признает как возможную. Но, то есть они были и эмес, они были истиной. Но аллахическим решением стало в результате то, что вот этот прецедент, значит, именно этот прецедент, это законодательное решение, вынесенное данным мудрецом в этом прецеденте, оно было эмес ламитой, как бы вот такой истиной из истин, отборной истиной. Вот это и есть аллаха. Еще один момент, который, мне кажется, нуждается в чуть-чуть в уточнении. Здесь есть такой досадный смысловой сбой. С одной стороны, мы здесь аллахой называем аллахический раздел Торы. То есть, в Торе, ну, например, в Талмуде, есть различные по законодательной нагрузке фрагменты. Есть фрагменты, которые посвящены напрямую законодательству, ну, только что мы это проговаривали, которые называются алахическими, алоха, шмайса. То есть, те фрагменты, которые, ну, судят и рядят относительно каких-то законодательных проблем, регламента выполнения заповедей и так далее. Есть фрагменты, которые называются агодейс, которые могут содержать, в общем, на первый взгляд, совершенно отвлеченные рассуждения по поводу, ну, там, к примеру, морали и нравственности, или устройства высших миров, или что-нибудь в этом духе. Они тоже опосредованно связаны с алахой как с законом, но вот именно опосредованно, более-менее непосредственно, нежели алахический раздел. В любом случае, значит, алаха, с одной стороны, здесь нами само слово используется как обозначение законодательного раздела, как вот, законодательной зоны в Торе. А с другой стороны, и это главный смысл здесь применительно к изучаемому нами отрывку Маймера, мы алахой называем то, что стало практикой, что приобрело отношение к практике. Вот эта алахическая зона Талмуда, скажем, она становится источником для вынесения законодательных решений. Законодательные решения, будучи вынесенными, далеко не всегда имеют отношение к практике, поскольку может быть вынесено множество законодательных решений по одному и тому же вопросу, и только одно из них, конкурирующих, становится алахой вот в этом втором смысле, и главным для нас здесь, то есть становится, ну вот практика вписывается в Конституцию, не знаю куда, закрепляется в законе, и на основе него, с момента его вынесения, только на основе него, а не на основе конкурирующих законодательных решений, совершаются выводы в практических случаях. То есть, если мы постановили некоторую, мы как бы закрепили в законе вот такое разрешение такой-то конфликтной ситуации. Вот это понимание слова «алаха» мы здесь используем, когда мы говорим, что «алаха» – это имя Шломитой. И в Мишне, которая служит начальными словами нашего маймера, каждый изучающий алохис каждый день, речь идет именно об этой, о алахе в этом определении. Тот, кто изучает практические законы, тот, кто изучает то, что из общей массы законодательных решений избрано как имеющее отношение непосредственное к практике. И здесь у нас вот именно алаха, она эмес ла-амитей. Именно алаха в этом смысле эмес ла-амитей. Алаха, кстати говоря, можно так вот скаламбурить. Алаха в первом значении это эмес, алаха во втором значении это эмес ла-амитей.